Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Я вас категорически приветствую. Павел Юрьевич, добрый день.
Привет. Сегодня я уже рассказывал буквально вкратце об этом замечательном событии про революционную экспроприацию общества взаимного кредита на Ильинке. Вот сегодня я буду рассказывать об этом максимально подробно, потому что нужно объяснить, откуда у всех тех людей, о которых мы будем говорить далее, деньги. Uh-huh. Деньги немалые. Деньги в размере 875 тысяч рублей. До революции это чуть больше, чем до хера. Значит, я хочу начать... Ну, опять-таки, вот мне очень это нравится. Вопрос контекста, да? Был такой писатель Леонид Андреев, на самом деле очень сильно гремел до революции, был очень модным, востребованным, в принципе, в чем-то неплохим. Потом, правда, его повернуло, как и многих его коллег, в сторону антибольшевизма. Но до революции он занимался воспеванием откровенным тех людей, которые занимались террористической деятельностью. Например, у него есть очерк об одном из героев, о котором мы сегодня будем рассказывать, зовут его Владимир Мазурин. Вот как описывает, например, Леонид Андреев Владимира Мазурина. Значит, он, сам Андреев, оказался в таганской тюрьме, и там же оказался Владимир Мазурин. Начинает он этот очерк следующим образом. «Среди других политических, большей частью молодых рабочих студентов, он сразу выделялся энергичным лицом своим, смелую простотою и какой-то особенной внушительностью. То есть человек был харизматичный». Заметно было, что не только на товарищей своих, но и на тюремную низшую администрацию он действовал покоряюще. Все его знали, все внимательно прислушивались, когда он говорил и советовались с ним. Тюремные сторожа, те самые, которые впоследствии строили для него эшафот, ласково называли его Володей. Говорили о нем с улыбкой, ибо был он весел и любил шутить, но и с некоторым опасением в то же время. Это не зря сказано про опасения, потому что Владимир Мазурин... Сразу же напомню, это тот человек, который устроил убийство начальника уголовного розыска Москвы тогдашнего Байлошникова.
Какая сболочь.
Мне один из комментаторов написал ВКонтакте «Земля ему стекловатушкой». Кстати, вот хочу еще такого вопроса коснуться. Тут тоже дискуссия у нас возникла, за что этого Волошникова расстреляли, должна же была быть причина. Ну, с точки зрения тех, кто его расстрелял, конечно, причина была. Забегая вперед, вот тут будет описание замечательное того же самого Леонида Андреева, как Мазурин действовал в дальнейшем. Причина крайне проста – это принадлежность к той системе, против которой они боролись. Да, ему был вынесен приговор там, за что-то там, но попытаться найти в этом какое-то, не знаю, юридическое обоснование или что-то крайне сложно. Были люди, которых казнили по определенным причинам, потому что они были крайне ненавистные. Ну, например, там, не знаю… Вячеслав Константинович Плеве, министр внутренних дел, или его предшественник Сипягин, господин Дмитрий Сипягин и так далее. В случае с Волошниковым это печально вдвойне, потому что он на тот момент даже не являлся представителем охраны. Он был тем, кто боролся с уголовным элементом. Но поскольку он был на виду, соответственно, его и пришили.
Я бы сказал попроще. Граждане, занимающиеся незаконной деятельностью, а именно планирующие государственный переворот, просто-напросто убивают чиновников, государственных служащих, то есть начальник уголовного розыска – это и государственный служащий, и чиновник, по большому счету. Они вынесли ему приговор. Ну, представьте, как вы сейчас выносите приговор, например, начальнику ФСБ, начальнику уголовного розыска, а после этого приводите в исполнение. Что там, чем вы при этом руководствуетесь, собственно говоря, никому никакого дела нет. Вы преступники и занимаетесь преступной деятельностью. Так-так, извините.
Дальше Андреев описывает атмосферу в этой тюрьме, говорит о том, что туда Мазурина привезли вместе с его двумя коллегами по революционному цеху. Когда принимали, Мазурина его избили. Почему, я тоже объясню. И он потерял способность петь. Дело в том, что Мазурин, как выясняется, обладал очень неплохим голосом. Здесь я у тебя на секундочку вот эту книжечку. Это книга Елены Григорович «Зорницы». Она написала их в 1925 или 1927 году. А, вот здесь же есть даже выходные данные я заметил, это издательство Собашниковых на Никитском бульваре, дом 8, квартира 7, даже телефон указан. Я когда по Никитскому бульвару вожу экскурсии, иногда рассказываю про этот дом. Она пишет у себя: «Возвращаемся в собрание в Петровско-Разумовском к паровичку». Паровичок – это такой паровозик, который везет несколько вагонов. Как правило, ходил в загородной территории, а Петровско-Разумовское в то время был the back of beyond, как говорят, за океаном. Около часа ночи, прозрачной благоуханной июньской ночи, из одной дачи раздается пение, итальянская ария, голос прекрасный, звучный и мягкий. Знаете, кто поет? Наш Володька. Какой-то итальянец-маэстро увлекся его голосом, поселил у себя обучать пению. Лучше законспирироваться и не придумать. А полиция с ног сбилась, ищет Мазурина по всей Москве. Ну, тут она, кстати, не могу не процитировать. Последний трамвай пустой, заполняем его, и к смущению кондуктора весь голос поем «Марсельезу». Охваченный дерзким задором, вагон весело мчится вдоль спящей улицы мимо Бутырской тюрьмы, где потом, соответственно, приняли Мазурина. И еще, ну, я так сразу несколько цитаток вам дам. Раздраженные судьбы судьи приговорили его к высшей мере наказания, какое ему полагалось, к полутора или двумя, или двум годам заключения, это когда его первый раз арестовали. Сидел он в Орловской тюрьме, потом снова попал в московский участок, и оттуда, раненый при сопротивлении полиции, все в ту же Таганку. Не знаю, как он держался при вторичном разбирательстве, но думаю, что по-прежнему. Он не принадлежал к числу покорных, и русское правосудие, как и русскую полицию, встречал одинаково – оружием. Ну вот… Писатель пишет. Полицейских он не ранил. А из судей кого-нибудь, быть может, и задел словом, и они его убили. Вот мне очень нравится вот эта фраза «полицейских он не ранил». Ее можно трактовать двояко. Дело в том, что он их действительно не ранил, он их убивал. Ну, тут уже описано, как его казнили, это мы в конце скажем. Значит, я вам хочу показать портрет этого человека. К сожалению, очень плохого качества, но, извините, другого нет. Вот он так вот, этот милейший человек, выглядит. Ну, здесь понятное дело, что он специально эту рожу состроил как бы в знак презрения к тому, кто их фотографирует. Например, нету тюремных фотографий Андрея Желяба, потому что он просто корчил рожи, не давался фотографировать. Но на самом деле можно по взгляду... То есть вот если бы я вам показал сначала эту картинку, а потом это все прочитал, вы бы вообще не сличили бы вот, описание и все остальное. Значит, теперь я хочу показать еще вот такую картинку. Это в Москве Биржевая площадь. Я не очень дотошный в деле там, исторических студий, потому что есть профессиональные историки, но в деле краеведческих студий я вот цепной пес, да. И я выяснил, что у многих там есть некоторая путаница, где происходило то, о чем мы будем говорить. Значит, вот это вот банк, который был построен по проекту Шехтеля, а вот это здание Иосифа Волоколамского подворья. И вот с этой стороны находится биржа, если вы пойдете туда, вы придете к Кремлю. И вот здесь вот, здесь плохо видно, но здесь можно прочитать «Общество взаимного кредита города Москвы». Вот здесь эта надпись есть более читаемая, вот она, видите, «Общество взаимного кредита». Вот здесь располагалась та контора, про которую мы будем… Тогда слово «контора» не носило уничижительного характера, так и говорили, главная контора какого-то общества. Значит, что за такие общества взаимного кредита? Дело в том, что ну, конец 19 века, начало 20 века – это… Разгар капитализма в России. Пылились деньги, и с ними нужно было что-то делать. И была очень большая востребованность в кредитах. Стали открываться страховые общества, стали открываться кредитные общества. Так вот, общество взаимного кредита, тут очень важное слово «взаимный кредит», оно открылось впервые в 1864 году. У нас, кстати, на канале Грибоеда, вот если вы смотрите на Дом книги, и по этой стороне, по Грибоналу идете, то там с левой стороны второй или третий дом, такое очень красивое помпезное здание, тоже Павел Юрьевич Сюзор построил, это как раз для общества взаимного кредита. Это здание в таком в стиле французского неоренессанса. Значит, вот к началу Первой мировой войны в стране действовало уже более тысячи подобных обществ. Значит, в чем там главный принцип? Принцип заключается в том, что кредит могли получить только его члены. То есть организуется общество, которое вносит, каждый член вносит капитал. Три градации есть того, сколько ты можешь внести денег. И в зависимости от этого ты можешь получить кредит. Никто другой кредиты получить не может. Но при этом все другие могут открывать, например, вклады или там банковские счета. Таким образом, эти общества были более устойчивые в эпоху там, каких-то экономических сотрясений и так далее. Поэтому люди с деньгами стремились в них попасть. Существовала управленческая очень интересная система, там выбирался совет. То есть, на самом деле, там была такая смесь демократии и жесткого менеджмента, из-за чего они, собственно, и выживали, и очень быстро набирали обороты. Люди несли туда деньги именно потому, что знали, что конкретно вот в этих обществах эти деньги будут с большей вероятностью в сбережении. Как же они ошибались. Значит, 7 марта 1906 года все, ну, и сейчас у нас, в принципе, до скольки у нас там главные офисы, но сейчас, в принципе, средняя работа где-то до 6, да, тогда, как правило, работали до 5 все конторы. Вот в это здание в начале 5-го под занавес работы, чтобы там уже осталось как можно меньше людей, зашло 2 молодых человека. Одеты они были, на самом деле, по моде боевиков, которые были на Красной Пресне. Какая у них была мода? Короткий пальто, отороченный барашковым воротником, и папахи. Они зашли, разошлись по разным залам. В какой-то момент вытащили маузеры и закричали «Всем стоять, никому не двигаться». Параллельно с этим, с черного входа, к ним прибыла подмога. Несколько человек во главе как раз с этим самым Владимиром Мазуриным. Ну, тогда-то еще не знали, на самом деле, кто он такой. И они отправились в контору директора, ну, в кабинет непосредственно этого директора, и звали его Лебедев. Угрожая его оружием, заставили пойти в кассу. Касса представляла из собой такую железную комнату за решеткой с ключами. Открыли, там был кассир и главный казначей. И первое, что они увидели, там огромное количество облигаций.
Ассигнации.
Нет, ассигнации – это деньги, а это, да, облигации, это облигации. Да. Значит, Мазурин пнул ногой, сказал, что типа с этим возни много, берите только деньги. Они взяли мешок. Да, предварительно они поставили в центре был стол, они поставили туда коробку жестяную и сказали, это бомба. Все так сразу притихли. Они в мешок навалили денег, затем они часть денег завернули в какую-то у них такую плотную бумагу была, остальное он сказал взять по пачке и все распихать по карманам. Значит, все это взяв, они удалились, да, еще когда не зашли, они первым делом перерезали телефонные провода. Удалились быстренько и, отстреливаясь, скрылись там в толпе.
От кого отстреливались?
Да вот ни от кого. Может, даже не отстреливались, может, это я уже так романтики, ну, просто читал о них воспоминания, что типа была стрельба. 4 жандарма, которые охраняли, выскочили после них с криками «Караул, караул, нас ограбили». Приехал сразу же по горячим следам начальник уголовного розыска, фамилия его звали Дмитрий Петрович Моисеенко. Значит, ирония заключается в том, что Мазурин, убив Войлушникова, а Войлушников был довольно неплохим кадровым офицером и, в общем-то, был на своем месте. Вот этот вот Моисеенко, он отличался тем, что был взяточник, ставил на места каких-то своих людей. И вот, забегая вперед, могу сказать, что в 1908 году он сначала, Моисеенков, он занимал, ну, как бы исполняющий обязанности, и буквально 3 марта он стал официально начальником уголовного розыска. И вот спустя 4 дня происходит вот это вот ограбление. Он туда приезжает в санях, это март еще, снег лежит на, значит, на улице. Ну и, в общем-то, понимает, что ничего сделать не может.
И,
да, и вот как его характеристика, могу сказать, что в 1908 году была проведена ревизия всей Москвы, там был снят городоначальник Рейнбот, и его ставленник, собственно, этот вот Моисеенко, Потому что сенатор Николай Гарин написал: «Я признал необходимым возбудить предварительное следствие против московского бранд-майора надворного советника Гортье по обвинению в растрате и уничтожению документов и против начальника московской сыскной полиции коллежского советника Моисеенко по обвинению в превышении власти, бездействию оной, растратах и присвоении казенных денег, взяточничестве, вымогательстве и целом ряде других преступлений». Это из официального документа сенатора Гарина. Вот такой человек, соответственно, взялся расследовать это дело.
Ну, я бы тут это несколько оборот избавил. Сенатор там понаписал неведомо чего. В суде доказано, нет доказательства собраны, может, следствие проведено. Это обвинение.
Это обвинение, да. Но оно, это обвинение, оно уже писалось по итогам предварительного расследования. То есть, это проверка происходила.
Так-так.
Значит, эти ребятки удалились и вот как в воду канули. Значит, сразу стало понятно, что это не простые грабители. Ну, то есть, было видно по их внешнему виду и по всему остальному. Более того, значит, взяли нескольких людей, привели на очную ставку с работниками этого, ну, будем называть это банк, а он по факту банком являлся. Да. И по описаниям сказали, что не, ну, это вообще как бы, это не наше, это черт знает кто. Поэтому по предварительным агентурным данным стало понятно, что это деяние только что созданной оппозиционной фракции эсеров и эсеров-максималистов, которые вот этим самым и заявили о себе. 870 тысяч было изъято, и часть этих денег сразу же была переправлена в Москву. На эти деньги они организовали просто колоссальную движуху. Они покупали, это называлось тогда моторы, автомобили. Автомобили стоили адски дорого, ну просто нереально дорого. Покупали они их и в Москве, и в Петербурге. На эти деньги они открывали некие такие организации, мы потом будем в дальнейшем говорить. Ну, сейчас бы их назвали по отмыванию денег. То есть, некая такая ширма.
Помойки.
Не, ну там, не, почему? Кузницы, например, там какие-то, по-моему, швейные мастерские. И там, соответственно, под флером этого всего были явочные центры, конспиративные центры и так далее. Значит, московская полиция начинает заниматься этим делом. К нему подключается, естественно, охранное отделение, потому что выясняется, что это его юрисдикция. И дальше мы переносимся в Европу. Значит, одним из участников этого ограбления был человек, которого звали Александр Белинцов. Кличка у него была Казак. Он родился в городе Славянске, небезызвестном, да. И после окончания местной школы перебрался в Москву, там поступил в типографию. А в типографии служили, как правило, люди грамотные и политически подкованные. То есть, типография, я уже рассказывал, сытинская типография была одним из как бы родоначальников вообще вооруженного восстания в Москве. В 1905 году, естественно, когда началась вся эта буча, он примкнул к протестующим, ну а затем влился вот в ряды вот этой новой, новообразованной фракции партии эсеров. И после того, как было совершено это ограбление, ему дали денег и сказали отправиться в Европу, в Ниццу, встретиться, сказать, с одним там из людей, чтобы он купил там оружие. Надо сказать, что ему было дано 37 тысяч рублей, но, как потом выяснилось, это было не все. Значит, он оказался в поезде между Веной и Цюрихом. Там он в буфете принял две бутылки коньяка.
Неплохо.
Это для, в общем-то, нашего с тобой организма нормальный тест. Да, я когда бросил пить тотально, у меня раз в полгода случался тест, я выпивал одну бутылку коньяка, чтобы проверить себя на вшивость. Потом и с этим завязал. Но как бы две бутылки я как бы не потянул бы. Естественно, у него...
Я тоже не выпью.
Естественно, у него сорвало кукушку, то есть он начал буянить. Потом он пришел к себе, значит, в купе и пытался там выкинуться вообще в окно. Но его более-менее как-то успокоили, соответственно, когда он прибыл в этот самый Цюрих, его там уже ждала карета скорой помощи, которая отвезла его в местную психиатрическую больницу. Там его стали откачивать, а параллельно начали, ну, смотреть вещи, открывают, а там 37 тысяч рублей. Но 37 тысяч рублей это огромная сумма, они видят, кто их везет, ну и вызывают полицию. Угу. Приезжает полиция видит, что это какой-то русский, он в этот момент очухивается, и полиция перевозит его в местный участок.
Угу.
Полиция решает сообщить вышестоящему начальству, вышестоящее начальство решает поставить в известность российскую сторону. После этого...
Фактически тогдашний Интерпол.
Да, ну, притеча. Значит, ему, когда этот Белинцов очнулся, ему дали местного адвоката, звали его Тальберг. Тальберг этот изъяснялся по-русски. И Белинцов вот тоже, я не знаю, может, с похмелья, он ему во всем сознался. Он сказал, что это вот я, тот человек, ой, который, значит, участвовал в этом ограблении. Простите, извините. Ну, тут уж, естественно, доложили об этом российской стороне, там навели справки. И по итогам, соответственно, в некой внутренней агентуре пришел ответ в Австрию. В момент ограбления банка Московского купеческого общества взаимного кредита являлся одним из караульных в самом помещении банка. Когда грабители приступили к упаковке похищенных денег, Белинцов захватил наибольшей величины пакет с 230 тысячами рублей, с которыми скрылся товарищи, причем имеется указание, что он взял с собой за границу около 37 тысяч, а остальные деньги, за исключением небольшой части, раздал разным лицам и своим родственникам. Но это так говорилось в полицейской сводке. Как там было на самом деле, неизвестно. По крайней мере, на данном этапе. Но, естественно, российская сторона потребовала ее выдачи. Уже, к сожалению, до этого был прецедент. Я об этом вкратце рассказывал. Во Франции, когда схватили Гартмана, это человек, который участвовал в подкопе под Москвой, когда взорвали поезд, и его вместе с Перовской, его быстренько отправили во Францию, там его схватили. И народная воля, вот все-таки были... зубры, да, они подняли во всем. Они подняли такую пиар-компанию, подключили все вообще возможные ресурсы, что этого Гартмана не выдали. Ага. То есть он уже был схвачен полицией, его выпустили на свободу под давлением общественного мнения. В итоге он уехал в Америку, отошел вообще от революционной деятельности и умер спокойно своей смертью. И Белинцов, прекрасно об этом зная, в общем-то, надеялся примерно на такое же. Потому что об этом начали писать российские газеты, об этом узнали его коллеги, и опять-таки по сообщению агентурных данных...
Как его фамилия?
Белинцов.
Газеты не вышли с заголовками «Ямы Белинцов».
Не знаю. Вскоре после ареста Белинцова в Цюрих прибыл неизвестный русский в сопровождении двух молодых евреев-анархистов из Белостока. Белосток был одним из центров анархического движения, и, кстати... оттуда было очень много максималистов, имевших рекомендательные явки к проживавшему в упомянутом городе анархисту Юди Махлину, бежавшему из Варшавы. Названный приезжий также принимал участие в ограблении банка, и опасаясь, что Белинцов в случае выдачи его русскому правительству расскажет все ему известное по этому делу, не зря опасался. Он вместе с Махлиным с целью освобождения партии социалистов-революционеров от болтливого товарища выработал следующие проекты. Первое. Освобождение Белинцова насильственным путем. Второе. Отравление его. Третье. Убийство его посредством бомбы в случае его выдачи при возвращении Швейцарии в империю. Для осуществления первого проекта во время проезда его из тюрьмы к судебному следователю уже подыскано 8 человек-исполнителей. Но казаку повезло. Эти люди очень щедро раздавали там по 100, по 200 рублей налево и направо в целях найти какие-то контакты, но им ничего не удалось. В итоге один из них уехал, пообещав вернуться, но не вернулся. В итоге только летом 1906 года, наконец, Россия договорилась... Слушайте, Цюрих – это же Швейцария.
Швейцария, да.
Я прошу прощения.
Да, ну, все поняли.
Поставьте... Да. Ну, есть просто люди очень допотопные.
Уже 10 раз объясняли. Это выступление живьем, это не зачистка документа.
Да, да, да. Я тут тогда ему написал, вам надо сидеть... в будке и кричать «не бегите по эскалатору», на что мне ответить? «Нет-нет-нет, я не зануда». И дальше начал. Господи. Ну, хорошо, лишь бы у тебя все было хорошо. Да, конечно же, это Швейцария. Значит, со швейцарскими властями была достигнута договоренность, выдали. Его этапировали, соответственно, до Польши, потому что Польша тогда была в составе Российской империи. И в царстве польском эстафету переняла целая команда охранная, которая состояла аж из 4 солдат Омского пехотного полка и еще, соответственно, 4 жандармских унтер-офицеров, командовал всем, значит, штаб-ротмистр Макаров.
То есть, ротмистр,
да, штаб. И он, видя, что, ну, парень дохлый, народу много, ведет вроде себя смирно, вместо того, чтобы исполнять предписание, согласно которому его следует перевозить в арестантском вагоне, он повез его в простом вагоне, только в пустом.
Молодец.
Только в пустом. Вагон был закрыт с обеих сторон. С обеих сторон по двое менялись, соответственно, караульные. Еще сами жандармы находились внутри. И дальше начинается вот кино и немцы. Значит, на 200 там какой-то версте этой железной дороги, когда поезд подъезжал к повороту и сбавлял ход, этот Белинцов, который всю дорогу сидел, как тихий козлик, вдруг встал, подошел к окну, поставил ногу на кожух трубы отопления, которая проходила под окном, со всего маху лобанул вот так вот стекло и вывалился.
Оттас.
А дело в том, что, как выяснилось до этого, этот Белинцов, помимо революционной деятельности, увлекался еще конькобежным спортом и даже брал какие-то призы на соревнованиях. То есть, на самом деле, со здоровьем у него было все хорошо. Жандармы первые несколько секунд просто вот так вот смотрели на это окно. Потом, естественно, ломанули за ним. Причем один, который... Один выпрыгнул, а второй, вылезая с шашкой, значит, зацепился. В общем, это вот реально как комедия просто. Естественно, он от них убежал. Ну, потому что они...
То есть, это он без наручников, там ничего. Да, да, да. Вот, граждане, любители, так сказать, поговорить про цепных псов. Вы когда смотрите, например, художественные фильмы про Соединенные Штаты Америки, где гражданин при этапировании из одного учреждения в другое, он в обязательном порядке, первое, одет в так называемый jumpsuit, прыжковый костюм, ярко-оранжевого цвета, для того, чтобы тебя было видно с километра примерно, что это ты, это раз, а дальше на нем надет специальный пояс, застегнут, а к этому поясу у него пристегнуты руки цепями и ноги, ходить он может только мелко семеня, руками размахивать не может, ни до чего дотянуться, ничего делать вообще не может, это не просто так. Это потому, что при этапировании подобных граждан надо соблюдать меры предосторожности. То есть здесь он ни к чему не пристегнут, он сидит просто так, расхаживает по вагону.
В простом вагоне.
Да, еще и в туалет, наверное, там сам ходит, потому что это же не цивильно подглядывать, как мужчина гадит. Идиоты, вот просто вакханалия, идиотия какая-то.
Значит, здесь я сделаю небольшую паузу, потому что нам надо вернуться в Москву.
Блин, там интересно, вот там был стоп-кран, который дернул.
Да, дверь, конечно, да.
Двери открыть, да, выпрыгивать, да, да. Погоню
они,
бросаться.
Естественно, они притормозили.
Стрелять? Что значит убежал?
Притормозили поезд. Ну, лето было, да, зимой, не знаю, может, не убежал бы, а лето, ну, что, лето, ага. Ну, там...
Сквозанул.
Да-да-да,
сквозь. Оттасывай. Бальзам на душу ваши рассказы.
Да-да-да, продолжаем. Здесь я делаю паузу небольшую, потому что нам надо перенестись в Москву. Ну, опять-таки, меня некоторые обвиняют в скачкообразном повествовании, но я же еще раз объясняю, либо его линейно проводить, либо как бы...
Никого не слушай, да. Говори как хочешь.
Значит, произошло это ограбление, начинается расследование, никто ничего не знает, да, значит... Начинают какие-то ниточки искать. И вот возле Арбатского арестного дома ловят рабочего Михайлова, который занимался тем, что записочки там, ну, за небольшую денежку, он там записочки передавал, туда носил, вот. Uh-huh. Его приняли. Значит, сам Михайлов, естественно, ничего не знал, но были взяты в разработку адреса, которые были найдены вместе с ним. И вот, когда начали анализировать эти адреса, перебирая весь круг знакомых, лиц, которые там упомянуты, вдруг наткнулись на определенную группу людей, и удалось получить адрес одной из главных конспиративных квартир. Туда нагрянули, нашли там 2 пуда, 30 фунтов пороха, оболочки для бомб и целый арсенал оружия.
40 килограмм пороха, да?
Да.
Отлично.
Значит, ну, тут уже как бы препираться не было смысла. В квартире люди начали разговаривать, полиция рассказывать на дознании, что они знали. Значит, после этого открыли сразу еще 2 подпольных лаборатории по изготовлению бомб. Да. В общем, короче, ну, это вот была волна арестов, я про нее еще буду говорить, весенняя волна арестов московская, когда реально взяли очень многих. Значит, в основном это все были, ну, такие подростки, на самом деле. Но вот участников ограбления среди них было все равно не очень много. И самое главное, что выяснили хотя бы имя человека Володя. Его все знали как Володя. Или Володенька. Значит, сделали его описание, и за этим Володей, соответственно, стали охотиться. Выяснилось, что это тот самый Володя, который застрелил Войлошникова. Ну, как бы ты понимаешь, в этот момент рвение людей по поиску этого прекрасного Володи очень сильно увеличилось. Потому, ну, это как вот прекрасный фильм про Москву, про этих американских копов, когда там убивают коллегу, там сразу появляется...
Практически личный интерес.
Да, личный интерес практически. Пара слов про этого Володю на самом деле. Кто он, что он, откуда и прочее, прочее. Он родился на... Вообще он родился в интеллигентной семье в 1782 году. 21 марта. И, ну, это была такая вот типичная семья, это было нормально для тогдашней России. Они придерживались либеральных взглядов, соответственно, поругивали правительство, там, сочувствовали революционерам, включая террористов. Володя, в общем-то, был не глупым парнем, но учился с треском, потому что ему это было не очень интересно, хотя предметы постигал фактически в лёд. Учился в двух гимназиях, 6-й и 10-й, и в один из экзаменов выяснилось, что он написал за своего приятеля экзаменационную работу. За это, соответственно, приятеля должны были отчислить, а Володя за него заступился, и, в общем, короче, их отчислили обоих. И дальше он фактически до 20 лет сидел на шее у родителей, пока, наконец, мама... выпилив ему окончательно мозг, не убедила сына, чтобы он, ну, что-то сделал. В итоге он засел за учебники, это было в 1903 году, и сдал экзамены на аттестат зрелости при 6-й Московской гимназии. Но, значит, когда он попал в университет, а университет, вот я вот тут водил экскурсию по Васильевскому острову и показывал, что вот вот это самое главное осиное гнездо вообще, революционное, Санкт-Петербургский университет, потому что туда люди попадали, и кто-то начинал учиться, а кто-то начинал вот проникаться всеми этими идеями, и вот правительство не знало, что с этим делать. Он попал в эту всю гущу событий, и вот именно тогда за, значит, перевозку подпольной литературы он был арестован первый раз. Но был выпущен по амнистии 1605 года, как и многие будущие, кстати, террористы, после чего... вернулся к своим коллегам-революционерам, ну, а дальше вы уже все знаете. Вооруженное восстание в Москве, баррикады на Красной Пресне, значит, убийство Волошникова, затем откол от партии эсеров, ограбление Московского общества взаимного кредита. Так, про это я расскажу уже, когда мы про Соколова будем говорить. В общем, раскручивая потихонечку вот эту вот нить, они начали выходить на нужных им людей, и вдруг в какой-то момент выясняется, что этот Беленцов, который сбежал, он сидит в тюрьме, в московской. Да. Значит, как он там оказался? Мазурин, сейчас, одну секунду, я тут вспомню, это про арест, да, да, вот, значит, этот Беленцов, убежав, ну, оказался один в царстве польском летом, кушать хочется, жить хочется, значит, он какими-то путями окольными попал, значит, к каким-то людям, рассказал, что он там революционер, скрывается от погони, его спрятали, и так вот он от явки к явке проследовал в одно из подмосковных имений, где у очередных каких-то либеральных деятелей скрылся и жил тихой сапой. Жил он там довольно долгое время, более того, его встретили там как героя, ну, потому что человек ограбил экспроприатор, сбежал от полицейских, ну, понятно, романтический флёр. Ну и когда ты до этого грабил банки и бегал из поездов, а после этого ты несколько месяцев лежишь на печи, то как-то тебе становится, ну, грустно, скучно и некому руку подать. То есть, uh-huh. что-то вот не хватает в этой жизни. Ну и он в итоге обратился там через этих людей к одним знакомым, чтобы они дали ему какую-то явку, чтобы вернулся в революционный лагерь. Узнав об этом, Владимир Мазурин прибыл в это имение. Прибыл он туда с явной целью от Белинцова избавиться, потому что он прекрасно знал, что уже, во-первых, он присвоил себе деньги, во-вторых, что он может их всех просто-напросто сдать.
Объявляю в хате крысу!
Да. Они встретились, и Мазурин, соответственно, выдвинул Белинцову все обвинения по пунктам. И вот дальше тоже происходит очень загадочный для меня эпизод. Дело в том, что Белинцов, естественно, это все отмел, но сказал, знаешь что, давай как пацан с пацаном, завтра встретимся на опушке леса. Мазурину это подходило более чем, потому что на опушке леса можно много чего решить.
Я смотрю, головастый был этот Белинцов. Вместо того, чтобы на Красной площади возле ГУМа или внутри ГУМа, да, где стрелять-то нельзя.
В этом же имении жила, соответственно, племянница хозяев, курсистка, естественно. И когда все вместе сели за стол, Белинцов, Мазурин, хозяева, она вдруг увидела, что Белинцов как-то без особого аппетита кушает свой ужин. И после, соответственно, ужина она его оттараканила, заставила признаться, и он ей сказал, что, ну вот, судя по всему, завтра будет очень веселый день у меня, встречаясь вот с Володей на опушке леса. Она сказала ему, что, дорогой, давай ты туда не пойдешь, а есть у меня очень хорошие знакомые из РСДРП, где я смогу тебя спрятать. Белинцов сначала отказался, ну как же ж, так же ж, я что же, я трус или нет. Но когда в итоге они вместе с Мазуриным пошли к этой опушке, Белинцов отстал и, выйдя там под какую-то сосну на встречу с этой курсистской, она его доставила в сторожку, на самом деле, лесника. Это была его такая, ее такая конспиративная квартира, где он оседелся. Мазурин, когда пришел и понял, что его обманули, он, значит, со злости в этот же день, короче, уехал. И Мазурина в итоге приняли на Чистых прудах. Там его опознал один из извозчиков. Он сопротивлялся, но его очень быстро огрели. Он пытался отстреливаться даже сидя. Но дальше, соответственно, его привезли в таганскую тюрьму, где вот его встретил Леонид Андреев и оставил вот такой чудесный, соответственно, нам рассказ в самом начале, что он не трогал городовых и полицейских. А почему не трогал? Потому что в какой-то момент они со своим приятелем отправились по Москве, наняли, взяли пролетку и отправились, и просто за один вечер отстрелили 10 или 12 городовых. Они просто ездили и стреляли из стороны в сторону. Это к вопросу о вынесении приговоров, о, там, о всем остальном, то есть...
Ну, это примерно как ваххабиты на Кавказе. Почему мент, почему бы тебя не убить?
Белинцов, теперь уже оказавшись в этой избушке, где еще грустнее, то есть там в имении-то ладно, значит, он, соответственно, попытался пешком дойти до Москвы, понял, что у него уже не хватает ни сил, ничего остального, и сел в вагон третьего класса, поехал с Зайцем. А дело в том, что до этого, буквально накануне, там была ограблена рядом церковь, вынесено очень много ценных вещей, и местные полицейские были начеку, ловили тех, кто это сделал. Белинцова вытащили из под лавки, парень вроде грязно одет, руки нерабочие, как бы откуда едет, не знает, куда едет, что-то, как говорится, сбивчиво. В общем, в итоге его сдали в местный полицейский участок, те отвезли его в тюрьму, он не признавался, кто он. Но когда его вели по тюрьме, и сказали: «О, Белинцов!» Кто-то крикнул в коридоре. И тут вдруг выяснилось, что, оказывается, это тот самый Белинцов, который сбежал. Мазурина.
Фантасмагория. Это, то есть, все ворота открыты, смотри, кто ходит. Караул. Так-так.
Да. Но дело в том, что это было в 1907 году, суд над ним должен был состояться в 1908, до суда Белинцов не дожил, он умер в тюрьме. Почему он умер, тоже неизвестно, возможно, помогли.
Возможно, да.
Коллеги по цеху, да, которые не смогли его простить этого всего. Мазурин закончил свои дни на виселице в той же самой таганской тюрьме его повесили. Но дело, которым они занимались, было живее всех живых. И я расскажу сейчас буквально начало следующего выпуска, чтобы сделать такой задел. В тот момент, когда вся эта буча происходила, часть бабла оказалась в Петербурге в распоряжении двух замечательных людей. Я их уже называл Михаил Соколов и Наталья Климова. Они жили на Поварском переулке, дом 1. А вот их коллеги, это вот просто про это хочу рассказать, их коллеги вдвоем сняли квартиру на Гороховой 64, купили себе мотор, а дело в том, что это был Василий Виноградов и купеческая дочь Надежда Терентьева под фамилией супругов Кочетковых и вместе еще с двумя типа их слугами. Они поселились там, где в 1914-16 годах обитал Григорий Распутин, в том самом доме. Как иногда очень хитро переплетаются судьбы. Про этот дом, на самом деле, тоже про эту квартиру накручено огромное количество всяких мифов и легенд. Ну, то есть, например, дочь Распутина, Матрёна у него была известная такая дочь, которая оставила мемуары, она говорила, что там не было никакой роскоши, что все, обстановка была очень простая, и что очень много, соответственно, на него было наговорено. Вот некая Елена Джанумова, которая в Париже оставила свои воспоминания, тоже писала вообще об этой ставшей достопримечательностью Петербурга квартире, о ее посетителях, о тех аферах, которые в ней творились, и о болезненном окружении Распутина написано очень много и весьма противоречиво. При том, что на первый взгляд противоречий быть не должно. Квартира, ровно как ее жильцы и посетители, находились под постоянным наблюдением полиции, которые изо дня в день фиксировали все, чем занимался Распутин и его окружение. И в этой связи крайне интересно, ну, просто поскольку у нас про охрану террористов и так далее, Александр Спиридович оставил тоже про эту квартиру свои воспоминания. Спиридович, напомню, он был начальником охранного отделения в Киеве, ну, а затем он заведовал просто царской охраной в столице Российской империи. Он писал: «Господине, в квартире господина Распутина, Гороховая, 64, в его приемной с утра толпилось много народу. Люди всяких званий, больше всего дам. Бывали священники, иногда даже офицеры, очень молодые, много несчастных. Распутин выходил в приемную, обходил просителей, расспрашивал, давал советы, принимал письменные просьбы. Все очень участливо, внимательно. Иногда шарил у себя в карманах и совал просительнице деньги. Одна интеллигентная женщина жаловалась, что муж убит, пенсии еще не было, жить не на что. Помогите, я не знаю, что делать. Распутин зорко смотрит на нее, треплет свою бороду, быстро оборачивается, окидывает взглядом посетителей и хорошо одетого господина говорит: «У тебя деньги есть? Дай мне». Тут вынимает из бокового кармана бумажник и подает его Распутину. Посмотрев, Распутин берет просительницу за плечи: «Ну, пойдем». Проводит ее до выходных дверей: «Набери, голубушка, Господь с тобой». Выйдя на лестницу, посмотрев, что сунул ей Распутин с мятами, она насчитала 500 рублей.
Неплохо.
Некоторым он давал записки к разным министрам. На восьмушке простой бумаги он заставил сверху крест. Затем следовало: «Милой, дорогой, сделай ей, что просит. Несчастно, Григорий». Или: «Прими, послушай, бедная Григорий». Все изображалось страшными каракулями, безграмотно. Ну и, в общем, так далее. Вот в этом доме поселились подельники, а, соответственно, на Поварском «Медведь» с Натальей Климовой. И когда выяснилось, что практически вся московская братья присела, они стали думать о том, какие действия предпринять. Значит, я уже рассказывал, что были намечены ряд жертв, но изначально они решили сосредоточиться на теракте, который они хотели провести в Мариинском дворце, взорвать Государственный совет. И вот здесь я буквально хочу два слова сказать про сам этот Государственный совет. Дело в том, что в 1901 году исполнялось 100 лет со дня, он был организован в 1701 году по настоянию, соответственно, Александра I, по его распоряжению, был юбилей, который отмечали несколькими способами. Во-первых, была издана альбом, памятная медаль, и решили заказать картину. Картину решили заказать Илье Ефимовичу Репину. Репин согласился, хотя у него к тому времени уже начала, ну, фактически отваливаться правая рука, он писал левый. Он сказал, что он возьмет себе в помощники двух своих учеников, один из которых был, кстати, Кустодиев, И сначала полотно должно было быть, ну, примерно такое. Но Репин сказал, знаете, это не годится, давайте побольше. С ним согласились. Он пошел на большую хитрость. Во-первых, согласно законам перспективы, если у вас на первом плане стоит вот такой человек, то где-то там он должен быть вот таким. Uh-huh. Репин значительно исказил немножко перспективу и значительно увеличил фигуры на первом плане. Во-вторых, он сказал, что все будут сидеть в разных позах. То есть, хотели их, ну, то есть, чтобы они сидели такие, и это, пятый Б-класс, выпускная фотография, смотрели. Он сказал, не, нифига. Ему тоже пошли навстречу. Все присутствующие на картине приезжали к нему на личные сеансы туда, в Мариинский дворец. Единственный человек, который не приезжал, это был Николай II, потому что он его уже до этого писал. Некоторые по три сеанса проводили. Например, господин Игнатьев, которого потом убили в городе Твери, я об этом рассказывал. И на этой картине изображен момент, когда Вячеслав Константинович Плеве, который, ну, вы просто посмотрите в интернете, эта картина всем известна, стоит спиной напротив государя, и, соответственно, там зачитывается какое-то финальное послание, и будет происходить раздача медалей, хотя на самом деле эти медали были розданы еще до момента этого заседания. И вот если мы посмотрим на эту картину, которая писалась, там же Репин писал центр, а по бокам писали его ученики, если мы посмотрим на эту картину, то мы выясним, что там есть, например, там есть министр юстиции Муравьев, на которого хотели покуситься боевая организация эсеров, я тогда рассказывал, они охотились за трепом, а тут вдруг выяснилось, есть оказия, выяснилось передвижение Муравьева, чтобы бы не убить Муравьева. Саенко сказал, действительно, чтобы бы не убить, но ведь не было санкции Центрального комитета, а причем есть Центральный комитет, но Муравьева сняли, и на это ему спасло жизнь. Муравьев это был тот самый, кто был главным обвинителем на процессе первомартовцев. Там есть великий князь Владимир Александрович, на которого тоже была охота. Там есть великий князь Сергей Александрович, которого взорвали эсеры. Там есть вышеупомянутый мной Игнатьев. Там есть Вячеслав Константинович Плеве, который, соответственно, отбыл на небеса. Там есть предшественник Дмитрий Сипягин. Там есть, значит, начальник, господи, глава Святейшего Синода Победоносов, на которого покушались еще в 70-е годы, а потом на него еще хотели покуситься уже сами эсеры. Там есть Сергей Ильич Витте, на которого было совершено покушение на Каменноостровском проспекте. В общем, там... И, на самом деле, если мы посмотрим на эту картину, я об этом подумал вот буквально недавно, потому что я сейчас пишу вот книгу «Терроризм глазами гида», то мы увидим вот целый паноптикум. Uh-huh. Самое интересное, что в 1904 году, когда эта картина была написана, вот уже Сипягина, например, уже не было, и уже убили. То есть он уже отбыл на небеса. И вот этот именно... Государственный совет и планировали взорвать эсеры-максималисты. Как они собирались это делать и что с этим связано, об этом мы поговорим в следующем выпуске. Да? Извините еще раз, что у нас сегодня такой более короткий, просто расписание сдвинулось, а по понедельникам святой день, я играю в футбол. И опаздывать не могу. Вот, значит, в конце хочу сказать, что у меня сейчас будет перерыв в Москве, несколько недель я там не буду появляться, в Петербурге идут экскурсии, в Москве у меня будет в конце августа, вот меня очень просят там и по Красной Пресне провести, и я специально сделал один маршрут очень интересный, где вот покажу училище Фидлера, откуда началось вообще восстание вот этого 1905 года, где, кстати, тоже принимал участие Владимир Мазурин, он был в этом училище Фидлера, там вместе со всеми оборонялся. Вот. В Петербурге точно так же идут экскурсии, приходите. Идет набор экскурсионных групп в Париж и Берлин. Почему-то в Берлин просто вообще народ валом валит. Может, в силу того, что там подешевле, я уж не знаю. Да? Но, тем не менее, обращайтесь. Две группы уже почти набраны. Ну, если будет желание, то поедем еще и в январе или феврале в Берлин, если есть желание. Ну, и в Париж, соответственно, то же самое. Книжка моя вышла, да, «PR во время русско-японской войны». Тоже можете посмотреть, она есть во всех интернет-магазинах. Это все, что я хотел сказать на сегодня.
Всем, кто заинтересовался, линки под роликом. Спасибо.
Да.
А на сегодня все. До новых встреч.